Информационные войны. Или как управлять миллионами людей. Автор цикла Дмитрий Терехов.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня снова с вами я, Дмитрий Терехов, и наша программа «Промывка мозгов. Информационные войны» или «Как управлять миллионами людей». Сегодня мы немножко отойдем от изложения теории информационной войны и поговорим об экономике. Тем более, что у нас в гостях опять, уже вот через две недели снова, находится уважаемый депутат Государственной Думы Федоров Евгений Алексеевич. Здравствуйте, Евгений Алексеевич.
Здравствуйте.
Так как Евгений Алексеевич Федоров известен как специалист в области финансовых операций и банковского дела, и вообще он проводил закон о Центральном банке и так далее, и так далее. Значит, поэтому сегодня мы поговорим о такой теме, достаточно интересной и тонкой, как в ситуации на финансовом рынке России в условиях после 91 года. И начнем мы разговор вот с чего. Значит, Евгений Алексеевич, расскажите немного предыстории. Ну вот мы все знаем, что с 1912 года существует в США Федеральная резервная система в том виде, в котором мы ее знаем сегодня. Это объединение частных банков, который имеет право по закону имитировать американскую валюту доллар, который на самом деле не является государственной американской валютой, а является фактически продуктом эмиссии вот этой Федеральной резервной системы. Также мы знаем, что с 1944 года действует так называемое Бреттон-Вудское соглашение или Бреттон-Вудская система, согласно которой доллар является мировой резервной валютой. Ну, мы сейчас не будем долго рассказывать насчет Бреттон-Вудской системы. Там идея была такая, что в двух словах, что все страны, которые вошли в Бреттон-Вудское соглашение, свезли в США свой золотой запас, а в обмен на это США имитировали доллары для выполнения резервных функций, расчетных функций разными странами. Но до 91 года нас это как бы непосредственно не касалось. Вернее, касалось в том виде, когда речь шла об обмене конвертируемой валюты на неконвертируемую и так далее, и так далее. Но с 91 года произошла существенная ситуация, существенное изменение ситуации. После поражения в Холодной войне в России появился некий аналог Федеральной резервной системы, хотя, конечно, не чистый аналог. У меня часто, некоторые люди часто говорят, что у нас Центральный банк принадлежит частным лицам. Это не соответствует действительности. Центральный банк у нас принадлежит на 100% государству. Но, тем не менее, в остальном, вот если за исключением собственности на Центральный банк, система очень похожа на Федеральную резервную систему США. И главное отличие заключается в том, что Центральный банк отвечает только за поддержание курса национальной валюты, а не отвечает за развитие экономики. Значит, как вообще функционирует эта система, вот, начиная с 92 года?
Да, спасибо. Действительно, очень важные и интересные вопросы. Начнем с ФРС Соединенных Штатов Америки. Ну, вы знаете, что Соединенные Штаты, они, естественно, сторонники такой развитой частной собственности, и на каком-то этапе своего развития они в том числе и денежную эмиссию передали действительно в частные руки. Но это не значит, что это раз в частных руках, то значит независимо от американского государства. У них есть законы, по которым эта частная система функционирует, и есть условия, по которым она функционирует. Ну, например, ту валюту, которую выпускает доллары Федеральная резервная система, она выпускает, кредитуя американское правительство. Это, кстати, первое отличие от нашего Центрального банка. Второй момент. В работе ФРС изначально и по закону, и по внутренним документам установлено, как первый важнейший пункт, это поддержка американской экономики. Но я говорю просто о деталях этой поддержки, это вплоть до деталей. Ну, например, там записано поддержка рабочих мест, чтобы не было сокращения рабочих мест, в американской экономике, подчеркиваю. Или, например, поддержка экономического роста. И уже потом стоит вопрос, собственно, поддержания и баланса доллара, и выпуск, собственно, эмиссия доллара. То есть, это изначально один из инструментов государственной государственной, подчеркиваю, поддержки американской экономики и политической системы в целом. Вот в этом его отличие от нашего центрального банка, который, напоминаю вам, создавали американские советники в начале 90-х годов. То есть они. И дальше мы же с вами, ну, как люди здравомыслящие, понимаем, что если одна страна у другой страны создает какой-то инструмент, то вряд ли это гуманитарная помощь добрым людям из России. Это инструмент для целей, обслуживающих американские интересы, то есть того, кто это делает. И этот механизм создавался в условиях, когда Россия была в абсолютном распаде. И понятно, что американцы в полном объеме в этом инструменте учли все свои интересы. Главное из которых, с точки зрения, если мы посмотрим на этот процесс исторически, а исторически была война между СССР и США, СССР проиграл, на всех 15 территориях СССР были созданы вот такие же системы, потом, правда, на Белоруссии подправили, сделали Госбанк, но это уже при Лукашенко. Так вот, были созданы вот такого рода системы, центральные банки, задача которых была поддержка американской экономики с точки, на территории бывшего Советского Союза, во всех 15, ну, извините, такое слово, скажу, гауляйтерствах, да, вот в этом и была задача созданных центральных банков. В результате все они имеют одну существенный момент, вот как любая проигравшая страна, она обязана платить там репарации, дань, вот точно так и здесь, вот объем репараций в этой сфере 100% эмиссия страны. Вот, вот как было поставлено вопрос. То, что вы упоминаете 44-й год и уже систему, которая Бреттон-Вудскую систему, ну, вообще говоря, это почему-то это уже пропагандистский сленг, что это была мировая система Бреттон-Вудс. Нет, это было только государство, над которым Соединенные Штаты в 44-м году имели абсолютный контроль. В силу мировой войны, напоминаю, не просто так, то есть военный контроль. И интересно, каким образом в эту систему не вошла бы Германия, например, ФРГ, если она была полностью не просто оккупирована Соединенными Штатами, а расчленена, как и Советский Союз позже. Попробуй не войди в условиях, когда законы выпускает американский комендант, расположенный на всех 15, тогда, ну, 11 из них в территориях ФРГ. Он издавал приказы, и автоматически вся эта система вошла в соответствии с приказом американского коменданта, в систему экономическую Соединенных Штатов, став ее колониальной системой. То есть Бреттон-Вудская система, давайте не будем поддаваться пропагандистскому сленгу, который нам так подбрасывает, то, что называется, а честно скажем, это была система, работающая только в системе подамериканских колоний, созданных в условиях войны. И это система обирания всех участников этой системы в интересах одного государства, Соединенных Штатов Америки. После того, как США, кроме тех стран, которые они победили там, в 1945 году, в 1946 и позже, добавили сюда и страны, которых они победили в 1991 году, а это страны не только Советский Союз, это и Варшавский договор, вообще это половина мира, если сказать по-честному, то они, Китай тоже пытались на площади Тайвань, то они в систему колониальной эксплуатации, то есть эксплуатируемой зависимости, да, включили и все вот эти страны, в том числе и 15 образованных провинций на территории Советского Союза. Вот что сделали, как сделал, в принципе, бы, наверное, и любой победитель вот с ментальностью англосаксов, потому что это их традиционная форма эксплуатации колоний. И такая же была в плане работы Индии, над Индией англичан и так далее, и тому подобное. То есть, это традиционная история. Проигравший платит победителю. Слабый содержит сильного. Вот именно потому, что в 91-м году они победили СССР, они включили туда всех остальных. Соответственно, на сегодняшний день мы видим, что США потребляют половину мирового продукта. То есть, все, что произведено в мире, в Африке, в Европе, где хотите, половина продукта каждый человек планеты обязан отдать Соединенным Штатам Америки. Это факт. При том, что они в этой системе вообще производят в 4 раза меньше, чем потребляют. И в том числе через много механизмов это оформлено через вот эту систему финансовую, которая называется Бреттон-Вудскими колониальными соглашениями, то есть под контрольными Соединенным Штатам странами. Соответственно, если мы говорим о российском центральном банке, то подчеркиваю, в чем его отличие от Федеральной резервной системы. Вообще не упоминается ничего о поддержке национальной экономики. Даже в Европейском центральном банке это упоминается. В российском этого нет. То есть, когда Путин требует от центрального банка снизить процентные ставки, он это требует периодически официально. Центральный банк не выполняет его распоряжение не просто потому, что Игнатьев взбунтовался, а потому что по Конституции и закону они не должны этого делать. У них другие задачи. Их содержит система, то есть они созданы по другие цели, не по поддержку национальной экономики. И поэтому ни Путин, ни кто-либо другой в России в сегодняшней системе власти, Конституции и законов не может заставить Центральный банк поддержать национальную экономику. Причем это не потому, что еще раз они там такие дураки и вот не хотят никак слушаться Путина, а потому что у них так выстроена система балансов при строительстве в 91 году, что два варианта, только два у них может быть назначения. То есть, либо они все деньги отправляют на поддержку единственного пункта, который у них существует, рубля, то есть на выкуп доллара. Вот подумайте сами, почему, например, ну так вот, у нас слушатели умные люди, вот почему, например, Федеральная резервная система Бернанке вот сейчас решила печатать дополнительно 40 миллиардов долларов в месяц. А почему не 400 миллиардов? Ну, с точки зрения американского народа 400 же лучше, чем 40. На 400 американцы смогут, если добавить в месяц, больше бюджет иметь, больше построить дорог, социальных объектов. А почему 40? А почему не 10?
Не могут стерилизовать большую сумму.
Правильно, потому что если они начнут печатать просто бумаги больше, то есть не 40, как сейчас они рассчитали.
Разгонит инфляцию.
Не просто, а скачкообразно. Это разрушит вообще весь американский мир. Поэтому 40. Ну а почему не 10? Потому что именно 40 выкупают те страны, которые находятся под контролем Госдепартамента США, включая Россию с ее Центральным банком, Китай, у которого Госбанк, но при этом они заключили соглашение с Америкой и осуществляют скупку американских бумаг не потому, что у них нет суверенитета. У России суверенитета нет, поэтому. Там нам приказали, мы сделали. А Китай просто умная страна, здравая, и понимает, что связываться лучше откупиться. Такая, ну, все-таки это бывшая колония, для них проще откупиться, чем иметь проблемы. И поэтому они тоже выкупают. Япония вообще 60% выкупает. То есть идет скупка американских бумаг по политической команде, простой бумаги за реальные ресурсы. И за счет этого Бернанке может сейчас добавить свои 40 миллиардов в месяц и их направить на нужды американского народа. То есть уровень потребления поднять с 50 там, до 52, 53, ликвидировать проблемы кризиса и так далее. Мало того, поскольку Европа союзник Соединенных Штатов, то о том, чтобы мы увеличили финансирование дани в Европу, например, официально об этом приезжал к нам вот месяца два или три назад представитель правительства Италии, он официально об этом просил. Можете посмотреть ролик, есть интервью его с Путиным в СМИ, и там прямо говорится, что представитель правительства Италии просил об одном – увеличить финансирование наших ЗВРов российских в евро. Они в евро расположены на 40%, потому что в Италии кризис, им нужны наши деньги. Ну, никто вообще не скрывает этого. То есть приехал помощник начальника, скажем так, большого к вассалу и сказал, у меня там проблемы дополнительные возникли, вот ты раньше мне там телегу овса дани платил, а теперь у меня там сын женится, надо две. Обычный разговор, да? Но мы для чего это говорим? Мы говорим о том, что это политическое решение, связанное с ликвидацией Советского Союза и актом о капитуляции СССР и территории, которые находятся в СССР, включая Россию. И в это политическое решение заложено, в том числе вот этот механизм дани, оформленный в виде системы работы Центрального банка. Вот как это работает. Поэтому никакого здесь, знаете, такого как бы самопостроения нет. Это просто приказал начальник, и вот мы начальника обеспечиваем своими ресурсами, затягивая пояса и живя из-за этого хуже.
Понятно, понятно.
И теперь я бы, может быть, даже добавил вообще, что такое хуже. Значит, вот смотрите, половина мирового продукта американцы потребляют. Что это означает вообще для России такая система отношений? Вот уже как экономист говорю. Значит, объем дани, который мы платим в Штаты, в силу вот этой системы плюс некоторых других вспомогательных, это где-то 200-300 миллиардов долларов в год. Это приблизительно 100% налогообложение в России. Ну, то есть, бюджет у нас побольше, но бюджет же там еще таможня. А это 100% налогообложение. То есть, сколько каждый гражданин России платит национальной власти в виде налогов, столько же и платит Соединенным Штатам в качестве дани. Это коэффициент 2 закладывайте сразу. То есть, мы живем в два раза хуже. Если завтра мы объявим суверенитет, у нас получится, у Путина получится, то мы на следующий же день будем в два раза лучше жить, просто потому что перестали рэкетёру отдавать половину своих денег. Вот перестали отдавать, они оказались у нас, и мы автоматически сразу улучшили свою жизнь в два раза. Ну, условно, да? Теперь смотрим дальше. Запрет развития. Значит, одновременно введен для России запрет развития. Что это такое? Ну, та же закон Джексона Веника официально говорит, что России запрещено иметь высокие технологии. Прямо в России там прописано, как закон Соединенных Штатов. Большое количество дополнительных. Вот Wikileaks очень подробно описывает, как американцы пишут законы в России для того, чтобы, вот, например, на закон о национальной платежной системе подробно описан Wikileaks. Как в качестве доклада американского посла, который требовал принятия определенных законов, и они были, забегая вперед, приняты, а депутаты в Госдуме, которые протестовали из разных фракций, были уволены, тот же Богоряков, например, это публичная позиция. То есть, при рассуждении закона он вышел на трибуну и сказал, почему мы выполняем приказы посла США. И при очередной замене на выборах его просто выгнали, и все, чтобы такие вопросы дурацкие не задавал. Но это подробно прописано в Wikileaks, каждый человек может посмотреть. Соответственно, запрет на развитие, из-за которого у нас в три раза ниже производительность труда. То есть, это не потому у нас в три раза ниже производительность труда, что мы дураки в сравнении с Европой, а потому что у нас такие правила экономики, так называемые сырьевые, как их называют, но на самом деле просто несовременные, плюс низкие технологии, и нам не разрешают их наращивать. Из-за этого у нас в три раза производительность труда ниже, хотя за 20 лет оборудование на всех заводах советских уже полностью поменялось. То есть, это не вопрос оборудования. Значит, коэффициент 3. 2 на 3 уже 6. Следующий коэффициент – это так называемый запрет национальных инвестиций, который тоже на нас наложен. Что это означает? Что если вы хотите в России построить завод, вы обязаны, вы не можете это сделать в России вообще в принципе сами за счет российских инвестиционных механизмов. Их просто нет, их не создали. То есть, закон ОЦБ – элемент системы экономической. Значит, вы обязаны поехать, например, в Европу, взять там кредит и на этот кредит построить в России завод. Естественно, вы заводов построите столько, сколько вам разрешит Европа, раз. Не больше. Во-вторых, на определенных условиях, то есть с использованием определенных технологий, оборудования, которое обычно дороже рынка, но определенное, да. То есть вам изначально не вы уже занимаетесь индустриализацией России, а банки Европы, которым вы для этого почему-то даете деньги, вот через первый механизм. То есть вы даете деньги в Европу, а Европа строит у нас заводы. Вот так это выглядит. Соответственно, поскольку мы провели расчет приблизительно раза в 4 эта система работает хуже, чем если бы это был нормальный наш, ну как в Европе, инвестиционный механизм, то мы бы построили где-то в 4 раза больше индустрии у нас была бы сейчас. То есть, это означает коэффициент 4. Итого, если мы суммируем, 24 раза Россия живет хуже, чем если бы она была суверенной страной, а не колонией. Вот плата за поражение в войне 91-го года. Вот недаром наши предки, вот сколько в России было войн, тысячи, да, всегда хотели побеждать в войнах, потому что они были не дураки, они понимали, что если я проиграю в войне 12-го года, 45-го года, 41-го года, 612-го года, там любую войну я проиграю, Северную войну припятую,
с турками,
с кем могу, с турками 6 войн, я буду платить победителю дань, но это азбука, аксиома, азбука и мировой истории, и тут вот сейчас нам пропаганда говорит, что вот история вдруг поменялась, и скрывает от нас обычные сработавшие исторические механизмы в виде конкретной дани. Вот для нас это 24 раза. Если мы, ну, не значит, что это надо все в материальную сторону перевести, хотя и в нее тоже. То есть, в рамках 24 раз поднять зарплату до европейского уровня, это всего в 3-4 раза, ну, легко. Но и на культуру тут деньги останутся, и на инфраструктуру, и на многие другие национальные вещи. Но 24 раза – вот цена нашей оккупации. И иногда, знаете, дают, говорят такой аргумент, а как же так вот… Особенно вот сейчас опубликовали исследования американские, что российский крупный бизнес заработал полтриллиона рублей, 500 миллиардов. Но это полностью входит в эту систему. Потому что если вы возьмете российский крупный бизнес, 101 бизнесмен Форбса, они все являются иностранными бизнесменами. Поэтому, когда говорят, что вот крупный бизнес, там Дерибаска или кто-то заработал, это Дерибаска – гибралтарский бизнесмен, например, Абрамович – лондонский. То есть, это все заработали иностранные предприниматели, правда, у которых есть российский паспорт. Но фактически это люди осуществляют бизнес на колониальных отношениях. Да? То есть, они на стороне метрополии, то есть, входят в иностранную юрисдикцию, но зарабатывают на колониальных территориях под названием Российская Федерация. Вот их статус. И управляют имуществом в России. Это, то есть, эти 500 миллиардов, о которых говорят американские, например, исследования, их смело можете отнести к этим 24 разам. Да? То есть, это тоже форма дани, но только не из бюджета в бюджет, как вот центральный банк, потому что не забывайте, что выкупая доллары, он автоматически пополняет не просто американскую экономику, а американский бюджет. То есть тут же Обама увеличивает объем бюджета, потому что ФРС выкупает эти деньги мгновенно из-за... выкупает американские ценные бумаги, бюджеты тут же, и тут же бюджет растет. Но это не бюджетная поддержка, но поддержка в целом американской экономики, вот эти полтриллиона. Поэтому 24 раза – это такая вполне расчетная мягкая цифра.
На этом фоне вспоминаю я 91-й год, когда огромное число людей радовалось и счастливо улыбалось в связи с падением советского режима и считали, что, значит, они очень много выиграют, они теперь будут жить по-капиталистически, а работать по-социалистически. И вот вспоминая это, конечно, сейчас только диву даешься, значит, вот как они себе завоевали жизнь по-капиталистически.
Не, ну это понятно, я об этом не принято говорить, но были люди, которые и радовались в начале немецкой оккупации в 1941 году, были же такие, ну мы знаем.
Да, 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 нельзя... довольно много.
Ну, были, были. То есть, это просто работа пропаганды. Но в отличие от 1941 года, в чем была специфика Советского Союза того времени? Горбачев. То есть, специальная спецоперация Соединенных Штатов в виде продвижения Горбачева как форму военных действий. Обычная, кстати, известная в Европе. То есть, тут нет ничего такого... как бы неизвестного. Это стандартная история европейского завоевания, когда воюют не оружием, а воюют подкупом. И Россия тоже часто делала. Вспомните, например, войну с Турцией, когда Петра I должны были турки просто то, что называется, схватить и увезти. И когда он просто откупился от турецкого султана под Азовом просто деньгами. То есть, поэтому это нельзя сказать, что это вот американское изобретение, использовать своих агентов во власти страны, с которой ты воюешь. Но вот это вот Горбачев плюс пропаганда, ну, конечно, сыграло свою роль. И вот отличие от 41-го года в том, что мы попали в оккупацию именно через механизм агента, то есть, через военно-политической операции, спецслужб.
То есть механизм мягкого насилия. Ну, в отличие просто... от немецкого жесткого насилия.
Ну да, да, да. Ну, у немецкого было чисто жесткое, а тут и жесткое и мягкое, но по последствиям. Мы вот с вами говорим только о дании деньгами. То посмотрите, дание детьми, например. Это тоже обычная история для оккупированной страны. Потому что детей из Руси еще и Османская империя вывозила, когда оккупировала там часть территории Руси. А Германия. Гитлер вывез из России 50 тысяч детей для пополнения немецких семей. То есть, то, что называется, брал младенцев, отвозил в Германию, они там попадали в семьи и становились немцами. Наверное, забывали все расовые теории, когда это делали, отлично. Русские дети, значит, рассмещались в семьях гестаповцев в качестве, ну, детей. То же самое делает Америка. Но Гитлер вывез 50 тысяч, а американцы за 20 лет оккупации вывезли уже 500 тысяч. Понятно, что Гитлер вывозил оружием, американцы не оружием, то есть мягкими методами. Но цель-то одинаковая.
Да, да.
Если вам Гитлер хотел уничтожить российский, ну, советский народ, помните, он же говорил, что мне нужно, чтобы он сократился, это в планах записано, в 4 раза. Помните же, было что-то?
Да, 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 план
ОСТ. И госсекретарь Соединенных Штатов, вот, особенно Олбрайт, говорил открыто, нам в России нужно где-то 30-40 миллионов человек. И Тэтчер говорил, вообще 20-30.
25 миллионов, да.
Ну так... чем это отличается по целям от Гитлера? Ничем. Только пропаганда в отношении Гитлера, люди как бы все понимают, а в отношении американцев, потому что на них работают российские средства массовой информации, пропаганда это воспринять не дает. То есть просто промывает мозги, смывая оттуда правду, да, пытаясь, чтобы правда не попала в мозг людей. И, собственно, в этом и сила оккупационного американского режима. Потому что там пропаганда работала на порядок лучше работы, чем у Гитлера. Гитлер тоже пропагандой занимался. Там листовки разбрасывал. К вам приходит европейская цивилизация, но это советского человека не прошло, не пробило, да? А вот американская пропаганда в многих пробила.
Угу.
Так что видите, как связаны деньги, финансы, банки с политической схемой, потому что деньги всегда рядом с политикой и всегда работают по правилам, установленным политиком, в данном случае оккупантами.
Понятно. Ну, продолжим, так сказать.
Да, да.
Значит, получается, в общем, при Ельцине Россия смирилась с существованием внешнего эмиссионного центра, находящегося за пределами России. ну, в лице вот, Федеральной резервной системы США. Также Россия смирилась с чем? Что экономика была вынуждена функционировать в условиях резкого недостатка денежной массы. Так называемый агрегат М2, это вот в экономике называется, уровень которой при Ельцине не поднимался выше 25-30%, хотя для устойчивого
функционирования... При Ельцине он был 12%.
Да, даже до 12 падал. Хотя для устойчивого функционирования экономики агрегат М2 не должен снижаться ниже 50%, а в принципе нормальный его уровень 75-80%. Но после 2000 года Путин сделал ряд попыток освободиться от диктата внешнего эмиссионного центра, ну и вот всей этой Федеральной резервной системы. Насколько я знаю, одна из таких попыток была связана с созданием так называемого банка развития в форме госкорпорации, подчиненной непосредственно Путину. Значит, это единственный банк в России, который не подконтролен Центральному банку и не подчиняется ему как регулятору. Значит, расскажите подробнее историю борьбы вот 2000-х годов за создание попытки создания национального эмиссионного центра и противодействие этому процессу со стороны внешнего эмиссионного центра.
Ну, надо, может быть, не только меня, вот и наши слушатели могут, например, посмотреть, сейчас вот в интернете есть выступление вице-премьера правительства при Ельцине, который был... по требованию официальному американцев снят со своей должности в 1995 году. Поливанова, который пришел в свое министерство, поработал всего 2 месяца, пришел в министерство, обнаружил там американских советников, которые полностью управляли процессами приватизации, что на самом деле с точки зрения геополитической называется не приватизация, а сбор зданий с побежденного и перевод его имущества в свое распоряжение. То есть, ну, в каком-то смысле это делали все победившие страны. Он начал их там выгонять, у него не получилось, и по требованию официальному, по требованию Соединенных Штатов Америки, его выгнали с должности министра. Ну, то есть, часть получилась там, он, ну, лучше не меня слушать, а министра, потому что он рассказывает. Поэтому не то, что я говорю. То есть, борьба с оккупационной машиной, она была и тогда. Или, например, восстание офицеров спецслужб под руководством Коржакова, когда была вот коробка из-под Серекса, и когда было уволено 1000 офицеров спецслужб, которые попытались... восстать против оккупационной системы при Ельцине. Ельцин вначале их поддержал, но потом под давлением Соединенных Штатов, как говорится, сдал. Ну, правда, никого не посадили, а просто повыгоняли с должностей. Это надо отдать должное Борису Николаевичу. То есть борьба-то постоянно шла, и люди это понимали, процессы с 91 года постоянно, и пытались какие-то сделать действия, чтобы сбросить оккупацию. Но это не получалось. И в этом плане в само назначение Путина – это попытка, если хотите, Ельцина оправдаться перед нацией, которую он уничтожил в каком-то смысле. Все-таки он был в глубине души, как говорится, порядочный человек, я считаю. И вот сделав эту загогулину, когда в Америке были праздники, чтобы они не успели ничего сделать контр, он, конечно, самим этим фактом приостановил распад России, который был официально при нем подписан. Напоминаю, Хатавюрские соглашения, соглашение о ликвидации Российской Федерации, чтобы просто ни у кого не было иллюзий. В течение 3 лет Российская Федерация по этим соглашениям должна была ликвидирована быть. Это не соглашение с Дудаевым, это соглашение о ликвидации России, потому что автоматически Чечня, получая выход из Российской Федерации через 3 года, автоматически запускала процесс выхода всех остальных республик, потому что уже невозможно, ну, ни одну республику нельзя остановить, если ее извне тащат американцы, обещая деньги, поддержку и оказывая геополитическое давление, то есть не остановишь. Поэтому Ельцин это понимал, и у него придумал это русское чудо, загогулину с Путиным, для того, чтобы остановить этот процесс, я так считаю лично, как свидетель этих событий. Дальше Путин часть вопросов сумел решить, часть не решил, потому что, не забывайте, сама должность президента – это должность, придуманная американцами для России. Это не российская должность с точки зрения полномочий и возможностей. И это у нас никогда такое и не было даже. Это она привезена в обозе оккупационной армии изначально, в 91 году, но еще при Горбачеве. Соответственно, это отмена Хатавюрских соглашений, территориальная целостность, разрушение олигархической системы, которую Ельцин разрушил, так называемую семибанкирщину, которая была выше по возможностям реальным, чем президент страны. То есть управляли процессами реально вот 7 банкиров, причем все иностранные 7 банкиров. То есть это была внешняя система управления под названием олигархическая. Он был разрушен, тогда и Ходорковского посадили, это были процессы. Гусинский уехал,
Смоленский уехал.
Ну, вы знаете, да, полностью, да, поменял систему. Соглашение о разделе продукции отменил, по которому российские недра вообще России не принадлежали. 264 объекта недропользования были выведены из российской юрисдикции и принадлежали иностранной юрисдикции. Ну, как бы вырезаны кружочки на территории российской карты, и сказано, что эта территория не является российской. Вот это же были решения приняты, официальные. Это ему удалось Путину отменить. В том числе, тогда же он попытался, так называемый, сделать первую отмену, изменить ситуацию с Центральным банком и с Банком России. То есть, он попытался завести банк под контроль государства, и как следующий шаг, чтобы банк начал постепенно переформатировать вопросы эмиссии уже не на Соединенные Штаты Америки в качестве дани, а на Россию. Но если с соглашением о разделе продукции у него получилось, что, кстати, увеличил бюджет в 4 раза,
напоминаю,
то с банком не получилось, потому что если бы у него это получилось, то не в 4 раза было бы, а в 24 увеличение. Но вот это у него уже не получилось. Была эпическая, просто настоящая битва, отклонение закона Совета Федерации, поправки президента. Геращенко обвинил Путина в некомпетентности, вообще-то президента страны, да, это тогда был глава Центрального банка. То есть, была настоящая эпическая битва, 3 года была борьба с этим законом, Госдума, Совет Федерации, обратно, вся эта перетрубация. В результате американцы сделали очень хитрую вещь, они как бы в этой борьбе фактически подкупили депутатов, введя для них специальные должности в Центральном банке под названием Наблюдательный совет. Тем самым они на свою сторону перетащили колеблющихся депутатов, которые колебались, то ли между Путиным и американцами. И, ну, американцы, конечно, ну, хотя тогда они особо не скрывались, это сейчас тоже не очень скрывается, но тогда это еще более открыто было. И в результате возникло, не получилось, да, то есть просто вот эта атака, как мы ее называем, первое восстание Путина, в этой части оказалась неудачным. То есть, он не смог продавить решения, связанные с национализацией Центрального банка. Там изменили только одно – ввели наблюдательный совет, туда завели депутатов, они теперь, значит, там сидят довольные, и на этом все, собственно, как говорится, и закончилось. А деньги по-прежнему выкупаются, которые печатают американцы. Вот эта история, которая длилась в 1999-2003 годах. То есть, представляете, 3 года длилась история. Причем в 1999 году сам закон был внесен на второй день, после того, как, даже не на второй день, сам закон был внесен буквально там через неделю после того, как Путин стал исполняющим обязанности представителя правительства. То есть, он первое, что сделал, придя во власть, минимально еще, понимаете, что такое представитель, он уже инициировал рассмотрение этого закона, там его внесли депутаты, и дальше началась вот эта 3-летняя борьба. Ну, как и в любой борьбе, в спортивной, в военной, там никогда не бывает одних побед. Вот как на войне 40, там, Великой Отечественной. Ну, были же поражения огромное количество. Да, закончилась победа. Вот это наше одно из поражений. Мы четко об этом должны говорить. Поражение, которое понесла российские национальные силы во главе с Путиным, попытавшись взять сходу кавалерийским наскоком важнейший оплот американского управления в России, Центральный банк. Это не получилось. То есть, 3-летняя борьба за этот вопрос не принесла результат. Но я считаю, что просто надо честно всегда обо всем говорить. Ну, не получилось. Значит, сейчас мы выходим на второй этап борьбы. Мы опять внесли такого же рода закон, более уже такой глубокий, и начинаем. Ну, естественно, под этим законом, вот я буквально несколько дней назад слушал «Вести», и там была дискуссия, кто-то из зрителей задал этот вопрос. Был Михаил Леонтьев. И я правильно согласен абсолютно с ним, как он говорил. Конечно, этот вопрос ни одного закона. Это надо менять всю экономическую систему страны. Это правда. Но начинать надо с закона от Центрального банка. Он ключевой. А дальше надо, конечно, года за 2-3 полностью поменять экономическую систему. Ну, потому что согласитесь, что получить 24-кратный выигрыш в зарплатах, в доходах, в пенсиях,
в инвестиционных ресурсах,
в жизни страны, ну, просто одним волшебным законом невозможно. Но это не, ну, понятно, что это нет. Поэтому надо менять принципы, которые создали американцы в 91-м году. Но Центральный банк для них является ключевым гвоздем этих принципов. С него мы и начали. И Путин с него начал в 99-м году, напоминаю.
Я еще напомню, что в самом начале своего правления, еще будучи премьер-министром, только назначенным, вот он назначен был в августе 99-го года, первое, что он сделал, это ввел налог, пошлину на экспорт энергоносителей.
Конечно.
А ведь надо напомнить нашим слушателям, что практически почти все 90-е годы под давлением тех же американцев у нас вообще не было пошлины на вывоз энергоносителей. То есть она была ликвидирована как класс. И это в декабре, вот он в сентябре ввел эту пошлину, по-моему, сейчас я не помню, 15 евро на тонну, что ли. А уже в декабре он ее первый раз поднял, еще тоже будучи премьер-министром, еще даже не будучи президентом, и даже это самое, еще не будучи даже исполняющим обязанности президента.
Ну, короче, он, как придя, увидел, что то, что называется, вот есть дань системная, а есть такая, что вообще все подряд метут. Вот эти вот вещи он убрал, вот такие эксцессы. А с системными вопросами он на них пошел в атаку, но решить не смог. Но это тоже надо понимать, потому что, на самом деле, в том числе потому, что у людей не было достаточной поддержки людей. Потому что, ну, мало голосовать. Вот они говорят, вот 64% может все, что хочет. Ничего подобного. Ну, представьте себе, чтобы Сталин в 41-м году решал проблему нападения Гитлера референдумом или выборами. Как говорил классик Ленин, да, победу на войне и в национально-освободительном движении все-таки эти вопросы решает готовность масс, то есть людей не просто там голосовать, а жертвовать, если надо, собой ради свободы своей родины. Такого не наблюдалось, качества поддержки. Да, была поддержка, но не такого качества. И я думаю, что это надо прежде всего во многом упрек, если хотите, почему мы это платим, адресовать и в широком смысле, и людям России, потому что надо, во-первых, понимать эти процессы, надо преодолевать американскую пропаганду в своих собственных головах и выходить на не просто на поддержку на выборах, во многом подсознательную, потому что генетика дает свое, все-таки российский народ один из самых свободолюбивых, но и понимать, что победа будет не на выборах, победа будет в результате жесткого творчества Путина, его помощников и массы людей в конкретный исторический период.
Понятно. Здесь в связи с пропагандой возникает постоянно возникает вопрос вот, насчет того, что, дескать, все путинские достижения – это ерунда, они связаны только с тем, что ему повезло, что цены на нефть повысились. Вот если бы они не повысились, при Ельцине они были там, времена им падали там даже в какой-то короткий срок до 12 долларов, а вообще так в среднем 18, 20, 25 долларов. А вот при Путине они, дескать, стали, там, доходили до 150. Хотя на самом деле даже до 56 долларов они дошли только в 2005 году, на секундочку. А 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 они продолжали медленно расти и держались на уровне той же самой, да, ельцинского периода. Но самое главное, вот я сейчас, мы же упомянули про этот самый, про налог, пошлину на вывоз энергоресурсов. Вот именно она была основой повышения бюджета. Вот,
и отмена соглашения о разделе продукции.
Да-да-да.
Вот согласитесь, какая разница, какая цена на нефть, если нефть тебе не принадлежит. Вот какая нам разница, какая цена на нефть, если нефть, допустим, венесуэльская. Но это же все же Венесуэла и достанется. По соглашению о разделе продукции нефть России не принадлежала. Путин ее ввел обратно в Россию, и тогда цена на нефть. Кроме того, я не согласен с ценой на нефть. Вот можно вопрос задать, я его задаю. Сколько стоило квадратный метр квартир в Москве, например, вот у нас есть москвичи-слушатели, 10 лет назад?
Я могу сказать совершенно точно. В 99-м году цена квадратного метра на окраинах Москвы была 800 долларов.
Даже 500. Потому что в 99-м была 500. А сейчас цена этого же квадратного метра 5000. Вот разница, да? Теперь вы говорите, что тогда нефть стоила 25, а сейчас она стоит 100. Так мы только на 1 долларе, инфляция 10 раз. Значит, цена на нефть не возросла, а наоборот упала с точки зрения того, что доллара столько американцы напечатали, что он в 10 раз обесценился. А по-прежнему цена на нефть выражается в долларах, понимаете, да?
Да-да-да.
Значит, какой это рост цен на нефть? Нету роста цен на нефть. Сколько при Ельцине стоила нефть с точки зрения доллара инфляции, столько и сейчас, даже сейчас меньше. Но сейчас нефть дает действительно огромные доходы бюджета благодаря политике Путина, а при Ельцине не давала, потому что при Ельцине, ну, просто у него не было Ну, он был полностью под контролем американцев. Они просто не просто собирали дань с России, они сделали то же самое, что делали Гитлер на оккупированной территории. Вывозили каждую курицу, просто чистили под ноль. Чернозем вывозили, если помните, из этого самого, из южных регионов России. Гитлер вывозил чернозем.
Да, 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 да.
Но это же, ну, бывает разные, как бы разные степени эксплуатации. Вот при Ельцине степень эксплуатации была просто на порядок больше, чем сейчас. И мы, если говорим, люди здравые, мы понимаем, что, конечно, окончательно мы свободы добьемся только вместе с другими странами, с Германией, с Китаем, когда разрушим однополярный мир. Но мы можем на территории России освободиться от эксплуатированной части этой зависимости. То есть жить в свое удовольствие, а не обеспечивать жизнь других. А главное, жить так, как мы хотим, чтобы у нас не было коррупции, которую нам насаждают американцы, чтобы у нас не было плохих отношений в обществе, которые нам тоже насаждают, потому что это условия, разделяя власти, управления покоренной территорией. То есть мы хотя бы должны освободиться от этой части оккупационной машины.
Понятно. Я хотел бы, коль мы заговорили, значит, о функционировании вот этой банковской системы, системы Центрального банка, системы финансовой, системы эмиссии, значит, хотел бы просто задать такой вопрос. Как вообще, с вашей точки зрения, должна быть построена полностью независимая национальная финансовая и банковская система?
Знаете, я как реалист подхожу к этим вопросам вот с точки зрения отработанных механизмов. Я считаю, что должны быть, ну, вещи, как аналогичные, как, например, в Европе. Там, да, Европа под американцами тоже, да, но Европа имеет право на национальную элиту. Россия не имеет права такого. То есть российский крупный предприниматель не может быть россиянином по юрисдикции своей собственности. Европа имеет право на национальную эмиссию, Россия не имеет таких прав, мы это сейчас обсудили. Европа имеет права на национальный механизм инвестиций, Россия не имеет таких прав. То есть, если мы вернем себе права в этой части, то мы автоматически, вот как раз и возникает этот коэффициент 24, мы сможем обустроить свою жизнь так, как хотим. Да, при этом мы будем знать, что есть Соединенные Штаты, которые главная и сильная страна в мире, мы с ними будем считаться. Потому что силой считаться приходится, да? Но жить мы будем, как хотим мы, а не как хотят они, чтобы мы жили. Вот в этом и разница. А механизмы сами, надо изменить центральный банк, сделать его либо государственным, либо центральный банк должен работать как система, то есть наряду с правительством, на национальные интересы. То есть для этого он должен быть просто завязан на этот национальный интерес, что должна быть изменена конституция быть для этого, как минимум. Экономика должна быть извена, сориентирована на национальный рост. И эмиссия страны должна быть сориентирована на поддержку национальной экономики. Потому что на сегодняшний день, имея 700 миллиардов долларов и евро в российской экономике иностранных инвестиций, наших же денег, пропущенных через Европу, это мы снижаем свою собственную денежную массу рублевую раза в 2-3. А можем ее иметь спокойно в 3 раза больше, не увеличив объем денежной массы, понимаете, да? То есть не неся на себе издержки, в том числе инфляционные Европы и Америки. То есть тот доллар, который они нам дали, он же все время тоже инфлирует. Причем быстрее, чем рубль, в несколько раз. И вот совокупность этих факторов приведет к тому, что в России инфляция будет где-то не больше 1% в год, а можно и ноль сделать, потому что у нас больше ресурсов, чем в Европе. Будет масштабно строиться экономика и промышленность, то есть предприятия, причем современные, поднимется производительность труда, и Россия будет эффективной с точки зрения экономики и зарплат страной. То есть мы будем получать денег больше, чем, допустим, те же немцы, потому что у нас ресурсов больше, чем у немцев.
Гораздо больше.
А значит, мы можем жить лучше, если не будем дураками, которыми нас заставляют быть оккупанты.
Понятно. Очень часто мне задают такой вопрос, вот в чем хранить золотовалютные резервы страны? Вот, дескать, одно из обвинений, которое кидается Путину вот, пропагандистскими структурами, значит, это то, что он фактически кормит иностранную экономику, переведя туда все наши золотовалютные резервы.
Ну, только не он переведя, это по Конституции переведено с 91 года. То есть, это правило, по которому мы платим дань и не имеем сделать право по-другому, так в Конституции записано.
Ну, вообще, вот, предположим, золотовалютные резервы, где их можно хранить и в чем? Ну, вот, теоретически сразу возникает вопрос, в золоте. Но первый же вопрос отвечает сразу, что даже всего золота, которое есть на Земле, может не хватить для того, чтобы сконцентрировать золотовалютные резервы. Кроме того, цены на золото поддерживаются тоже за рубежом нашей страны, поэтому, значит, если мы, условно говоря, переведем наши все золотовалютные резервы в золото и ввезем их внутрь страны и положим где-то физически в виде слитка в каком-нибудь там хранилище, то ничего не стоит на Западе опустить эту цену там, до минимального размера и тем самым обесценить наши золотовалютные резервы.
Да, но только пока еще никому это за всю историю человечества не удавалось сильно обесценить золото. Такой металл, его не обесценишь. Но если по сути сказать, вы знаете, я здесь соглашусь с первым зампредом Центрального банка господином Улюкаевым, который правильно сказал, что такой объем золотовалютных резервов вреден. Это я вообще цитирую его слова, когда он там сказал одному из журналистов. И это правда. Это не резервы. То есть это ЗВРы, это не резервы. Это фонд сбора дани и стерилизации долларовой массы, но резервная часть у них тоже есть, но она составляет 10%. Объясняю почему. А резервы – это когда возникло обстоятельство какие-то, и вам надо срочно поменять рубли на иностранную валюту. Но когда у вас резервный фонд составляет 65% от всей денежной массы страны, и в три раза больше, чем наличная денежная масса, в три раза больше, у вас в принципе не может возникнуть никаких обстоятельств. Мировая катастрофа, падение метеорита, ничего не может произойти такого, чтобы все пришли и поменяли рубли на доллары. Ну, так не бывает. То есть, это не резервы. То есть, когда нам говорят, что это ЗВР, это вранье. В них есть резервы, но небольшая часть. Значит, золото в них где-то 5%, резервов надо 10%. Все остальное 90% просто не нужно, потому что с точки зрения резервов таковыми не являются. 5% оставшихся, ну, можно оставить и в валютах стран, которые, с которыми мы торгуем, имеют отношение, это тот же китайский юань, доллар, пускай евро, но не 540 миллиардов. Достаточно, ну, 40, понятно, да? Еще плюс золотая часть, 5%, которую, конечно, надо нарастить, там, процентов до 10. Теперь где хранить по существу резервный фонд? Потому что от ЗВРов он отличается. А его надо хранить в национальной экономике, но не в виде вложений, а в виде кредитов. Как это делают европейцы? Ну, дайте кредит российской экономике, ну, дайте кредит предприятию под 5%. А сейчас, напоминаю, вы даете под 20%, ну, я банкиром, да? Под 5%. Так они построят вам это за 5% предприятие, оно создаст рабочие места, будет производить продукцию, перерабатывать нефть, например, и выдавать высокотехнологичные продукты. Оно и будет ваше вложение. И в случае кризиса, во-первых, это кредит, оно вам его вернет, кредиты возвращают. Во-вторых, оно будет постоянно производить объем продукции, который будет генерировать, ну, в том числе доходы бюджета.
Как же вернет? Представь себе кризис, сбыт продукции упал, платежеспособность населения упала, и вернуть они не могут.
Позвольте. А вы слышали? Секундочку. Да. А вы слышали когда-нибудь? Я просто быстро отрежу.
Да.
Когда-нибудь, что в России больше половины товаров импортные? Какой, кстати, платежеспособность упадет? Вы сделаете предприятие там, где у вас импорт? И у вас никакой спрос не упадет. Российские люди будут также ходить в магазины, кризис, не кризис. На Западе будет кризис. Они будут ходить в магазинах, покупать эту продукцию. 50% рынок, который мы отдали иностранцам, это гигантская возможность роста без каких-либо напряжений с точки зрения мирового кризиса. Понимаете, да? Потому что пусть они боятся проблем у нас, потому что они нам товары свои поставляют, а мы-то у них проблем в этом плане бояться не должны. Наращиваем свою промышленность, и все. То есть это означает, что мы можем удвоить объем промышленности, не заходя за рубеж даже, без экспорта нашей продукции, просто удвоить, исходя из параметров нашего рынка. Вкладывайте туда кредиты, и все. И, пожалуйста, у вас гигантский рост без каких-либо рисков, а наоборот, только с возможностью получить дивиденды.
Ну вот у Китая же золотовалютные резервы почти на порядок больше, чем у нас, у них почти 3 триллиона, и они значительную часть тоже держат в долларах.
Только теперь они держат по приказу. Что делает? Вот посмотрите повестку дня президентов Соединенных Штатов, которые каждый год приезжают в Китай. Повестка дня одна. И меняйте курс юаня, берите наши ценные бумаги. Иначе мы там с вами там по Тайваню не так будем себя вести, там надавим, здесь надавим, через Японию надавим. Да вообще объявим торговую войну, а недавно, напоминаю, месяца 4-5 назад они вообще пригрозили Китаю санкциями, а это вообще военно-политический механизм, санкции, блокады и все остальное, понимаете, да? То есть это просто обыкновенное выкручивание рук со стороны сильного рэкетёра Китаю, который по каким-то своим причинам, я не говорю по слабости, не хочет ссориться с этим рэкетёром. Мы это видели в 90-х годах на всех наших предприятиях. Приходили рэкетёры и говорили: плати деньги, иначе я тебе подожгу магазин. Ну, обычная такая же, абсолютно такая же практика. В ней нет экономики, это политическое решение.
Понятно. Значит, ну и, наверное, последний вопрос, у нас кончается время. Какова судьба вашего проекта закона о Центральном банке, который был, насколько я знаю, внесен на рассмотрение в Госдуму в августе этого года?
Да, он идет по нормальной процедуре рассмотрения. Фактически законопроект поддержал Путин Владимир Владимирович, когда на Дальнем Востоке сказал, что надо отказаться от доллара как резервной валюты. Помните, мы об этом говорим в нашем законе. Председатель правительства Медведев поддержал, когда об этих же вещах говорил в Ялте вот где-то месяц назад. То есть, кроме того, мегарегулятор правительства начало обрабатывать идею мегарегулятора, что подразумевает изменение закона от ЦБ в ту же сторону, в которую мы. То есть мы рассматриваем этот закон как определенную совокупность давления со стороны Путина на российскую систему принятия решений, чтобы она начала принимать суверенные решения в этой части. И в этом плане я даже смотрю не на закон, который спасет мир, а смотрю на закон как механизм, который позволяет менять систему в принципе. Надеюсь, что будет принят этот закон в этом случае, или мы там через полгода его подкорректируем вместе с администрацией президента. Это называется нормальная работа над законом. Сегодня он идет по стандартной схеме рассмотрения, то есть сегодня сбоев нет. Все-таки писать законы, их принимать – это длительный процесс, это не быстрые вещи.
Как он через комитет проходит?
Он находится в комитете, ждет официальных бумаг правительства, их еще нет.
Угу, понятно. Ну и, наверное, завершая наш разговор, значит, надо сказать, спросить следующее. Значит, вообще, как вы считаете, вот за 6 лет президентского срока Путина, который до 2018 года, мы сумеем переломить ситуацию вот в вопросе о преобразовании финансовой банковской системы, или это потребует большего времени, еще, значит, второго, ну, уже теперь четвертого срока?
Вы знаете, я вот думаю так. За свой срок, Владимир Владимирович, вы не забывайте, все-таки в России есть пословица: за битого двух не битых дают. То есть он, конечно, прошел путь тяжелой борьбы с американцами, с оккупантами. Первые два срока, на третий срок они его не пустили, отжали. Мы за 4 года, конечно, сильно откатились назад, ну, как на фронте, наступление, отступление.
Да-да-да.
Сейчас идет переподготовка сил, учитывая его опыт, в том числе и опыт иногда горький и тяжелый, а это очень важно для лидера нации. Сейчас идет, конечно, серьезная подготовка к радикальному наступлению такому, то, что называется, которое должно быть последним. Это означает, что мы ожидаем, что к следующему году он восстановит ту систему, восстановит влияние на процессы, которые он имел перед отставкой, то есть 4 года назад. Да. И дальше уже в течение где-то 2-3 лет он уже с этих стартовых позиций рванет вперед. Плюс американцы сейчас ослабли, это видно, и то есть складываются благоприятные обстоятельства. Ну, а систему однополярного мира, я думаю, что Путину уже на базе сильной России удастся разрушить в свой второй срок. Это уже совместно с китайцами, с немцами, с индийцами, со всеми народами и со всем человечеством, которое, ну, откровенно говоря, ненавидит оккупантов американцев и не хочет им платить ни дань, ни скакать под ней. И никогда, никогда колония не нравилась быть колонией, никакой стране, Индии, кому угодно. Поэтому вот такие мировые уже процессы разрушения однополярного мира наступают, и я уверен, что Путин и Россия будет одним из лидеров этих процессов уже во второй его срок. Ну и тогда же мы, я думаю, восстановим нашу, собственно, родину, потому что понятно, что Россия – это не только Россия, это и Украина, и Беларусь, и другие. Это оккупированная территория. Я не говорю, что будет те же формат, как у Советского Союза, но, по крайней мере, родина будет восстановлена как государство, может быть, с потерями, но точно.
Вообще создается, конечно, такое ощущение, что Владимир Владимирович решил войти в историю именно как человек, который восстановит, пусть в новом каком-то формате, но восстановит основную часть так называемого союза бывшего. Пусть это будет называться Россия или там какого-то Евразийский союз или как-нибудь иначе.
Но мне нравится слово «Русь», наше историческое российское слово,
понятно,
например.
Понятно.
Или что-то другое. Ну, суть-то в чем? Здесь вы правы. Ну, я бы даже об истории здесь не говорил. Это это более глубокая генетическая вещь. Вот это сопротивление русской, потом российской нации, которому этому сопротивлению тысячелетия. Ну что, мы находимся сейчас в самом тяжелом состоянии, что нам, в 612 году мы были в состоянии более легким? Нет. Но нам надо, как и тогда, провести внутреннюю работу, освободиться от пропагандистской машины. Как и тогда было. И тогда же тоже все эти лжедмитрии польские в Кремле, они вообще считались помазанниками. Это тяжело было человеку тогда воспринять того времени.
Намного тяжелее, чем сейчас.
Да. Но люди, наши предки, нашли в себе силы. Вот сейчас нам предстоит прежде всего такая умственная работа. И в этом плане я не считаю, что Путин именно там за историю борется. Он борется, как русский человек, за Россию. Как боролись его предки и наши предки всю тысячу лет, пока она существовала. Ни одного дня не было, чтобы наши предки не боролись за свою родину. И сейчас этот процесс наблюдается в виде национально-освободительного движения Путина в современных форматах, то, что называется. Но суть этого процесса, она была абсолютно всегда. Это смысл существования российского человека. Бороться и побеждать, и оставаться свободным вместе со своей родиной.
Спасибо, Евгений Алексеевич. Наше время подошло к концу. Завершая передачу, мы скажем, что вроде бы мы формально сегодня говорили не о информационной войне, не о пропаганде, но фактически эти вещи очень близко пересекаются. Значит, потому что люди должны снять шоры со своих глаз, осознать, что происходит вокруг них, осознать, и в данном случае вот самое лучшее будет всем национально-государственным силам сплотиться вокруг национального нашего лидера, это Владимира Путина. Я здесь всегда считал и считаю его, так сказать, фундаментальным национальным лидером. И таким образом ускорить процесс снятия вот этого внешнего управления, вот этого полуколониального статуса. На этом мы сегодня заканчиваем. Значит, звукорежиссер выпуска Александр Радин. В гостях у нас был Евгений Алексеевич.
Спасибо.
Спасибо. До свидания.
До свидания.